А сегодня я хотел бы сосредоточить наше с вами внимание на одном стихе из 16 главы Евангелия от Матфея. Вы помните, это очень интересное место, когда примерно через 2 года после того, когда ученики следовали за Христом, после того, когда Иисус тщательно, настойчиво работал над их сердцами, формируя в них правильное понимание того, что такое Мессия и для чего Он пришел, на определенном этапе Иисус Христос задает ученикам вопрос, и Он спрашивает у них, за кого почитают Меня люди. И вот в этот момент апостол Петр говорит свое свидетельство, и Иисус провозглашает основание церкви. Это в первый раз из уст Иисуса Христа прозвучали слова о церкви. Они были очень необычными словами для учеников тогда, но они содержат в себе колоссальную истину. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Побеждающая церковь». Дело в том, что церковь с самого момента своего рождения и на протяжении всей истории, сколько мы жили до сегодняшнего времени и до конца жизни церкви на земле, церковь постоянно будет находиться в борьбе. Она постоянно сталкивалась и будет сталкиваться с сопротивлением. Нам это трудно понимать сейчас, хотя сейчас за последнее время немножечко стало так ощущаться, чуть-чуть стали мы ощущать это, но вообще, generally speaking, или говоря в общем, нам, людям, живущим в западном обществе, нам очень трудно ощутить борьбу, в которой находится церковь. Но я хотел вам показать сегодня и завтра, что это, несмотря на то, что нет открытых гонений, борьба нисколько не ослабла. Борьба продолжается, и вот сегодня, когда мы видим наших братьев и сестер, которые присоединились к церкви, я хотел бы особенно к вам сегодня обратиться, особенно ваше внимание сегодня привлечь к этому очень важному факту. Дело в том, что церковь является самой главной проблемой для дьявола. Дьявол – враг Бога. Он ничего не может сделать Богу. У него нет никаких инструментов, посредством которых он мог бы как-то проникнуть туда, к Божьему престолу, и он не способен никаким образом ничего сделать в Божьем царстве. Поэтому он сосредоточил все свои дьявольские силы, всю свою агрессию, всю свою хитрость, все свои дьявольские, сатанинские способности на один единственный объект. Он сосредоточил всю свою силу на церковь, которую Иисус искупил здесь на земле. Почему? Потому что он знает, что церковь – самое дорогое творение для Бога. Он знает, что церковь – это цель и смысл всего существования Вселенной, всего громаднейшего божественного плана. И он очень хорошо понимает, что если он сможет причинить ущерб церкви, он сделает самое большое зло, которое он может сделать Богу. Он, конечно же, ненавидит и людей, но он их ненавидит прежде всего по той причине, что они являются творением Божьим. И по этой причине он обрушивает на них всю свою дьявольскую мощь. Если вы внимательно читаете книгу Откровения, а Женя уже передо мной говорил, что на втором собрании начали сейчас небольшую серию на первые 3 главы книги Откровения, которая представляет собой послание 7 церквям. Это разные церкви, это разные проблемы, это разные рекомендации, советы и повеления, которые касались этих 7 церквей. Но во всех 7 обращениях есть одна общая деталь. Эта общая деталь связана с тем, что Иисус, обращаясь к Иоанну и через него ко всем представителям церквей, он каждый из них говорил о необходимости побеждать. Я вам быстро прочитаю некоторые из них. Обращаясь к Ефесской церкви, Откровение 2:7, он говорит: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». Заметьте, вкушать от древа жизни означает быть в раю. То есть он говорит, побеждающие будут в раю. Смирнская церковь, 2 глава, 11 стих, это книга Откровения, 11 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда, от второй смерти. Это значит, не погибнет, не будет в озере огненном. К Пергамской церкви он обращается, 2 глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». То есть это благословение вечного спасения. В Фиатирской церкви он говорит, 26 стих, «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». В церкви в Сардисе, в 3 главе он говорит, 5 стих, «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». Церковь в Филадельфии, 3 глава, 12 стих, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего». Последнее к Лаодикийской церкви, к этой самой, наверное, проблемной церкви, он обращается и говорит те же слова. Посмотрите, 21 стих, 3 глава. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле». Когда мы говорим о нашем спасении, друзья мои, нам нужно ясно понять, что спасение является результатом победы. Вот там в раю, вот там со Христом, вот там на троне не будет тех, кто не победил. Вот почему здесь снова и снова говорится о важности жизни победы. Причина, почему здесь говорится, заключается в том, что жизнь церкви, она, это жизнь борьбы. Это жизнь борьбы, в которой есть победа. И вот об этом Иисус говорил с самого начала. Я попрошу вас, откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 16 глава. Мы будем читать сегодня и завтра, с 13 и по 18 стихи. Если у вас нет вашей бумажной Библии, откройте свои телефоны и откройте, найдите там эти стихи, мы посмотрим на них, потому что нам нужно будет немножечко остановиться на нескольких словах из этих стихов. Итак, 13 стих мы читаем. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою». И посмотрите последние слова. «И врата ада не одолеют ее», то есть не победят ее. Заметьте, это первый раз Иисус говорит о церкви. Он говорит о ее прочном фундаменте, он говорит о ее природе, он говорит о методе ее созидания. И сразу же он говорит, она будет настолько прочная, что все силы ада, когда налегут на нее, она не поддастся, она устоит. Это сказано неспроста. Конечно, когда мы смотрим на то, что сказал Иисус, мы можем посмотреть в историю и можем обнаружить, что есть очень много, было очень много церквей, которые не устояли. Было много церквей, которые не победили. Во всяком случае, все семь церквей Откровения сегодня уже не существуют. На определенном этапе они разрушились. Ну, зачем так далеко ходить в первый век, если мы посмотрим на наше время и посмотрим на ряд церквей, которые прекратили свое существование вот уже в наши дни. Вы, наверное, знаете некоторые такие церкви. Некоторые были очень известные церкви, они, в них служили очень известные люди, и в результате каких-то процессов, вот что-то происходит, что дьявол атакует церковь, и церковь прекращает свое существование. В чем же причина? Что имел в виду Иисус, когда он утверждал, что церковь никогда не будет побеждена дьяволом? Этот вопрос актуален всегда, актуален в наше время вообще. Я думаю, он как нельзя, как никогда актуален в наш день, в день церкви. И особенно он актуален для тех, кто принимал сегодня крещение. Они сегодня присоединились к церкви, и они сегодня, наверное, уже столкнулись с противостоянием. Возможно, где-то на личном уровне, возможно, где-то в школе, возможно, где-то с друзьями, возможно, где-то во внутренней борьбе, вот наедине сам с собой. Столкнулись с тем, что приходится бороться. И для каждого из нас, и для них в том числе, чрезвычайно важно точно знать, что же представляет собой церковь, которая непобедима. Иисус, говоря об этом, представил четыре характеристики. Я надеюсь, на две характеристики мы посмотрим сейчас, и на две характеристики, если Господь позволит, завтра утром. Первое, о чем говорит Иисус, не всякая церковь устоит. Здесь он не говорит о том, что все церкви устоят, он не говорит о том, что христианское движение вообще, какой бы масти, какого бы типа она, церкви не были, устоят. Нет, он конкретно говорит о особых церквях. Первое, он говорит о том, что побеждающая церковь принадлежит Иисусу Христу. Давайте еще раз посмотрим на эти слова в 18 стихе. Иисус говорит: «Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою». Это вообще очень интересный оборот речи. Иисус применяет здесь интересное слово «экклесия». Возможно, что многие из вас его слышали. Это греческое слово, естественно, которое переводится на русский язык как «церковь». Но это слово в тот момент, когда Иисус использовал его, никогда еще не применялось по отношению к церкви. Ну и церкви-то не было. Христос говорит только: «Я создам мою экклесию». Но это слово применялось широко, достаточно для описания определенных групп людей, объединенных определенной идеей. Чаще всего эти группы собирались по политическому признаку, то есть это группа людей, которые хотели, например, утверждение римской власти или противились римской власти. И когда эта группа собиралась, вот эту группу называли экклесия, то есть большое собрание. Это ученики очень хорошо знали. То есть это был такой, это была такая идентичность, идентификация по национально-политическому признаку. Была еще одна форма применения этого слова. Его использовали в Ветхом Завете. Вы знаете, что Ветхий Завет написан на еврейском языке. И там есть, кстати, слово, которым обозначали группу людей. Это слово «кагал». Возможно, вы слышали, в русском языке даже его применяют иногда. Так вот, всякий раз, когда в Ветхом Завете применялось слово «кагал», его на греческий язык, в септуагинте, септуагинт – это греческий перевод Ветхого Завета, переводили как «экклесия». То есть, когда сказано, что Моисей пришел и выступил перед всем собранием израильским, вот здесь было слово «перед всем экклесия израильская». То есть, когда ученики слышат слово «экклесия», они сразу же думают, есть две идентичности – еврейская и иудаистская идентичность, это когда люди собраны по своему религиозному признаку, и есть политическая, национальная идентичность, которые собирали вокруг себя людей. И Иисус говорит здесь о чем-то совершенно новом. Он говорит: «Я создам экклесию, я создам вот эту идентичность мою». Когда ученики пошли за Иисусом, они пошли за Ним, представляя и понимая, что Он Мессия. И они понимают, что Он является Мессией Израиля. И они представляют, что будет continuation или продолжение той же самой идентичности, которая была. И вот здесь вдруг, как гром среди ясного неба, Иисус провозглашает эту чрезвычайно важную истину, которая ставит Его и то, что Он будет творить, ставит Его совершенно в противоположную сторону, отделяя от римской идентичности и от идентичности иудейской. Он говорит: «Я создам церковь мою». Мы знаем, что когда Христос говорит «церковь мою», Он говорит о принадлежности. Он говорит: будет новая группа людей, будет новое собрание людей, которое будет принадлежать Мне. Наша принадлежность к чему-то определяет нашу идентичность. Когда о людях говорят, называют фамилию, то это говорит о идентичности. Этот человек принадлежит этой семье. А люди говорят: он врач, это значит, он принадлежит определенной профессии. А люди говорят: он армянин, это значит, что он принадлежит определенной нации. И так далее. То есть, когда мы говорим о идентичности, она связана с принадлежностью. Когда Иисус говорит «Я создам церковь мою», Он говорит о том, что церковь будет идентифицирована по отношению связи с Ним. Она будет характеризоваться им, друзья. Друзья, именно такая церковь непобедим. Вы знаете, после этого было много разных процессов. Постепенно церковь стала разделяться по разным характеристикам. Церковь в Ефесе, церковь в Иерусалиме. И мы знаем, что церковь в Ефесе отличалась от церкви в Иерусалиме. Церковь в Иерусалиме состояла из евреев полностью. Церковь в Ефесе, там было больше людей, обращенных из язычников. Дальше мы слушаем и видим западная церковь и восточная, мышление западное, мышление восточное. Дальше мы видим латинская церковь и греческая, там говорят на латыни, а здесь говорят на греческом языке. Дальше история идет, и появляются церкви, которые идентифицировались по имени их выдающихся лидеров. Церковь такого-то епископа, церковь другого епископа. Проходит время, и появляются самые разные церкви. Православная церковь, то есть правильно славящая Бога представляет люди. Католическая церковь, Catholic, это значит всеобщее, то есть подчеркивает люди свою идентичность. Не хотят сказать, мы всеобщая церковь, самая лучшая и самая правильная церковь. Разные национальные церкви, которые появляются, русская или армянская, или грузинская. Лютеранская церковь характеризуется лидером, который был тогда. Реформатская церковь характеризуется тем, что они не продолжают традиции старые, а имеют какую-то реформу этих традиций. Баптистская церковь, включающая в себя тех, кто сознательно уверовал в Иисуса Христа. Друзья, в каждом из этих случаев большинство людей не отрицали и не отрицают, что церковь прежде всего принадлежит Христу. Но в реальности церковь все больше и больше черпали и черпают свою идентичность сначала из других источников, а потом от Христа. Это чрезвычайно важно. Друзья, всякая другая идентичность, которая пришла не от Иисуса Христа, разрушится, а только то, что от Христа, устоит. Потому что Иисус сказал, «Я создам церковь мою», и вот эту церковь, врата ада не одолеют. Он не обещал то, что церкви других идентичностей будут иметь свою прочность. Он говорит, моя церковь, ее идентичность будет определяться мной, только мной, никем и ничем иным. Только такая церковь будет непобедимой. Это чрезвычайно важная истина. Я хочу обратиться ко всем присутствующим здесь, и особенно к тем, кто сегодня принимает крещение. Я хочу задать вам вопрос, чем вы идентифицируете себя? Вы прежде всего христианин, а потом русский или американец? Вы прежде всего христианин или христианка, а потом гражданин страны? Вы прежде всего христианин, а потом фотограф или инженер? Это чрезвычайно важный вопрос. Потому что эти два типа идентичности, они находятся совершенно-совершенно на разных уровнях. И как только мы позволяем им приближаться друг к другу, друзья, мы неизбежно ослабляем нашу первую, главную идентичность. Иисус говорит, хотите быть в церкви, которая непобедима? Помните, что моя церковь непобедима. Все остальные однажды будут побеждены. Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрите, пожалуйста, внимательно, насколько вы позволяете Иисусу Христу сформировать ваше отношение к церкви. Какую роль в этом вопросе играет Христос? И какие ваши личные преференции? Или современные настроения, которые вокруг нас сегодня? Друзья, это чрезвычайно важный вопрос, и мы сегодня живем в то время, очень переломный момент, я завтра буду подробнее говорить об этом. Мы живем в то время, когда усилия дьявольские, мы видим, что они увеличиваются. Мы видим, что он приходит к той точке, когда он ослабил церковь достаточно сильно, и он уже готов нанести ей сокрушающий удар. И, возможно, во время нашей жизни мы увидим, как осколки будут разлетаться. Это было в истории не раз. Как я уже сказал, мы завтра будем немножечко подробнее говорить. Писание говорит, что Иисус – глава церкви. Ефесянам 1 глава мы читаем. Церковь является телом Его, которое является, Он является основанием церкви. Мы знаем, что Иисус – это жених церкви, церковь – Его невеста. Это значит, что Иисус Христос – все во всем для церкви. Я хочу задать вам вопрос, является ли Иисус Христос все во всем для вас? Вот настолько, насколько мы отвечаем на этот вопрос, зависит наша способность устоять. Чем меньше роли Иисуса Христа, чем больше роль любого другого явления, национальности, бизнеса, искусства, увлечений, чего угодно, может быть, самых хороших вещей, чем больше их роль, чем меньше роли Иисуса Христа, тем слабее конструкция. Устоит только то, что Христово. Это значит, что Иисус Христос определяет характер и природу церкви. Не мы, не люди, не современные течения, русское, американское, традиционное или прогрессивное. Абсолютно нет. Иисус Христос определяет природу и характер церкви, смысл и ее назначение, и отношение христиан к церкви. Почему это важно? Потому что только то, что от Христа, только то, что определено им, устоит. Помните, Иисус заплатил за церковь большую, очень большую цену. Мы читаем Деяния, 20 глава, когда апостол обращается к пресвитерам в Ефесе, он говорит, что Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ефесянам 5 глава, 25 стих, мы читаем, что Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее. Ефесянам 5, 29 сказано, что Христос заботится о церкви, греет и питает ее. Ефесянам 3, 21 говорится о том, что Бог максимально прославляется в церкви. Господь прилагает спасаемых к церкви. Не просто так они спасаются и находятся в свободном полете. У Бога нет других вариантов спасения. 1 Тимофею 3:15 сказано о том, что церковь – это столб и утверждение истины. Бог поставил церковь, чтобы через нее истина распространялась вокруг. Для этого церковь должна повиноваться Христу. Для этого каждый из нас должен созидать и назидать церковь. Итак, друзья мои, когда церковь в сознании ее членов перестает быть прежде всего Христовой Церковью, она теряет прочность и внутренние силы, делающие ее способной выстоять перед лицом давления этого мира. Христова Церковь – это не государственная церковь, это не национальная церковь, это не церковь Лютера, это не церковь Кальвина, это не церковь Папы Римского или Патриарха всея Руси, это не церковь Джона МакАртура, это не церковь Марка Девера или Рика Уоррена, это не моя и не ваша церковь. Христова церковь – это церковь, искупленная Христом, это церковь, созидаемая Христом, управляемая Христом, и люди, принадлежащие этой церкви, ассоциируют себя прежде всего с Иисусом Христом. Они живут Христом, они стараются познавать Христа, они стараются наполняться Христом, они вдохновлены Христом, они дорожат Христом, и они исполняют волю Иисуса Христа. Это первая характеристика, которую мы видим здесь. Есть вторая. Побеждающая церковь созидается Божьим Духом. Когда Иисус представляет ученикам церкви, Он подчеркивает сверхъестественный, божественный характер ее создания. Посмотрите еще раз на 17 стих. Помните, Иисус задает вопрос ученикам, за кого почитают Меня люди? И Он слышит ответ. Одни думают, что это Иоанн Креститель воскрес. Он буквально пару лет до того, как его убили, вот, и его деятельность была такой могущественной, такой сильной, что шума было много, и некоторые люди представляют, что, наверное, это Иоанн Креститель воскрес. Другие считали, что это Илия, тот, которого восхитила огненная колесница, и теперь он пришел. Вот таким мощным было служение Иисуса Христа. Третьи считали, что это может быть Иеремия или какой-то другой из пророков. Ясно все понимали, что личность чрезвычайно значимая, пришедшая от Бога. Но только апостол Петр, представляя позицию других учеников, он исповедует и говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот тогда Иисус говорит ему в ответ, послушайте 17 стих, «Блажен ты, Симон, сын Ионин». Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою. Это чрезвычайно важное отличие, друзья. Когда мы говорим о спасении души, вот сегодня мы имели возможность быть свидетелями спасения 26 человек. 26 душ, они не сегодня получили спасение, как мы уже говорили, но был момент в их жизни, когда Божий Дух прикоснулся сердца, и сердце получило новую жизнь. Эта новая жизнь дала о себе знать, и был разворот этот радикальный в жизнь. Это чрезвычайно интересное и очень сложное дело. Я вам скажу откровенно, будучи служителем, проповедником, наверное, большинство тех, кто когда-либо проповедовал, могут понять, может быть, родители многие могут понять. Друзья, была бы моя воля, я бы всех спасал. Вот если бы были у меня инструменты, ну что-то сделать, вот человек пришел неверующий, я бы его в кабинет, сделал бы там что-то, выходит спасенный. Вот мы так бы хотели сделать. Причем мы хотим это сделать не для того, чтобы славу себе иметь или вот просто чудо такое делать. Нет, я ясно понимаю, душа же погибает без Бога. Я знаю целый ряд людей, о которых я молюсь, которые не приняли Иисуса Христа. И уговаривали, и объясняли, говорили адом и огнем и серой пугали. Не получается. По простой причине, друзья, спасенные в церкви Иисуса Христа будут только те, кто изменен Божьим Духом. Иисус обращается к Петру и говорит: блажен ты, Симон. Почему блажен? Потому что не плоть и кровь открыли тебе это, никто из людей этого не может сделать. Блажен ты, Симон, потому что Отец мой, сущий на небесах, Духом своим в твоем сердце сделал эту перемену. Друзья, вот эти люди никогда не проиграют. Никогда не будут пораженными. Церковь, которая созидается Божьим Духом, это побеждающая церковь. Есть много других типов церквей. Есть много других типов людей, которых уговорили, которых манипуляциями убедили, которые сказали, русский должен быть православный, или американец должен быть баптист, которых мама уговорила, может быть, гуманитарную помощь пообещали, может быть, еще чего угодно. Но если душа не преклонилась перед Богом, у нее не было этого взаимодействия с Божьим Духом, она проиграет. Более того, если вы помните, когда Иисус объяснял Никодиму вот, тайну спасения, он сказал очень интересные слова. Никодим говорит: не понимаю, как это может быть? Он говорит: ты не поймешь. Он говорит: видишь ветер? Вы видите ветер? Не видите. Слышите, вот сейчас микрофон, он здесь даже мне эту штучку прицепили, а все равно слышно, что дует. И Иисус обращается к нему и говорит очень интересные слова. Он говорит, это Иоанна 3 глава, 8 стих, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Друзья, вот такой тип созидания церкви очень сложен для нас, людей, потому что он делает нас, как бы лишает нас контроля. Он делает нас бессильными. Он говорит, дух дышит где хочет. Никодим никак не может понять, он все привык измерять. Он все измерял законом, выстроил всех в шеренгу, поставил им по закону, дал им по 10 заповедям, по 2 скрижали, и, пожалуйста, их проверяет. Моисей это пробовал, правда, очень долго, и потом в конце концов, помните, хватается за голову и говорит, о, кто бы дал им новое сердце этим людям? Все вроде бы выстроили, сказали, Господи, исполним все. Прошло немножечко времени, золотого тельца вылили. Иисус говорит, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Вот почему, и это не только момент рождения свыше, это и момент роста. Послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих, сказано, что Дух Святой работает над каждой душой, встраивая ее в Царство Божие, в храм. Вот этот храм, о котором мы слышали уже сегодня в начале. Для нас, пасторов, это вообще чрезвычайно сложно. Мы сами видим, и нам периодически говорят, тот ведет себя не так, этот ведет себя не так. Эти незрелые, эти где-то там возникли какие-то напряжения, там в семье неполадок, там какие-то вещи на работе случаются. И как я уже говорил, вот был бы инструмент, когда бы пришел человек, ты бы ему там сказал что-то или сделал, или лучами просветил какими-то, вышел и ведет себя как ангел Божий. Но не получается так. По-человечески не получается так. Есть только один инструмент. Дух Святой работает над каждой душой, встраивая ее в храм, в святой храм в Господе. Это делает нас людьми полностью зависимыми от Него. Очень интересно, что личный духовный рост происходит то же самое, только в результате действия Святого Духа. Очень интересно, в 3 главе 1 послания к Коринфянам говорится об этом строительстве. И приведена очень интересная иллюстрация. Там сказано следующее. Слушайте, пожалуйста, те, кто сегодня принял крещение. Там написано так. «Ибо день покажет». Будет день, который покажет, из чего построен наш храм. Будет день, который покажет, из чего построена ваша душа, ваша жизнь. Есть два типа материала. Есть плотские, человеческие материалы, из которых может быть выстроено все очень хорошо, но наступает день, как я уже сказал, в жизни каждого человека и в жизни каждой церкви бывают такие дни и бывают такие периоды, когда силы дьявольские обрушиваются так, что все то, что человеческое, сгорает. Все то, что человеческое, плавится, превращается в пепел, но остается прочным. То, что сделал Бог в нашей душе. Практически отсюда есть несколько выводов. Подумайте, сколько раз вы сталкиваетесь с обстоятельством, когда вы были уверены в чьей-то неправоте, когда вы были уверены в том, что этого человека нужно изменить, изо всех сил пытались сделать это. Возможно, это были ваши дети, возможно, это ваш муж или ваша жена, возможно, другие члены семьи, возможно, кто-то в церкви. Друзья, вы можете оказать давление, вы можете заставить, вы можете продавить, вы можете добиться чего-то своими силами, но можете быть уверены, все это искусственно, все это подделка, и рано или поздно все это разрушится. День покажет, обязательно будет день. И вот только то, что сделал в душе человека Бог, только это устоит. Часто в глубине души мы понимаем, что это так, но все-таки пытаемся действовать своими силами. И здесь может быть много причин. Возможно, это гордость, как это нас не слушает, и это не по-моему. Или страх, что будет, если он или она не изменится. И я изо всех сил стараюсь изменить. Возможно, отсутствие терпения или доверия Господу. Мы хотим это сделать сейчас, нам трудно ждать, мы устаем ждать Божьего времени или Его результатов. Правда, это не означает, что мы должны ожидать действия Божьего, пребывая в полной беспечности, безразличии. Апостол Павел, описывая свое служение, он говорил об удивительном сотрудничестве, его сотрудничестве с Божьим Духом. Посмотрите, пожалуйста, Колоссянам, 1 глава, с 28 по 29 стих, и я на этом закончу сегодня эту часть своей проповеди. Апостол обращается к этой церкви и говорит о том, что он делает. Какое богатство славы в тайне этой для язычников, в которой есть Христос в вас, упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. Я еще раз хочу вас попросить, посмотрите, пожалуйста, это сверхважные слова. Апостол говорит, Христос такой славный, Он настолько меня вдохновил, Он настолько меня движет к себе, Он настолько влечет меня к себе, что я, проповедуя Его, вразумляю всех людей, чтобы представить всякого человека совершенным в Нем, в Иисусе Христе. И дальше говорит, для этого я тружусь и подвязаюсь. Слово «тружусь» – это слово, которое говорит о тяжелейшем труде. Слово «подвязаюсь» – это слово, о котором мы говорили в прошлое собрание. Это слово, которое построено на слове «агония». То есть он трудится до агонии, агонизирует. Трудится, отдавая все свои силы. Ну, посмотрите, как. Посмотрите, как он это делает. Он говорит, я подвязаюсь силою его, действующий во мне могущественно. В чем разница? Друзья, мы можем подвязаться за дело Божие своей собственной силой. Можете быть уверенными, ничего хорошего из этого не выйдет. Поругаетесь, поскандалите, шишек набьете сами и неприятностей наживете. И самое большое, ничего не сделаете. Самое большое в том, что силы будут отданы, жизнь потрачена, а результата Божьего, вечного, который способен устоять, не будет. И можно трудиться до изнеможения, действуя силою Его. Что это значит? В чем разница? Когда мы говорим о том, чтобы Дух Святой действовал через нас, Он прежде всего действует в нас. Посмотрите еще раз эти слова. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно. В этом особенное благословение Церкви Иисуса Христа. Это признак побеждающей Церкви. Все те, кто действовал своей силой, все те, кто действовал манипуляциями, все те, кто действовал какими-то политическими инструментами, экономическими, властью, чем угодно, рано или поздно результаты этой деятельности будут разрушены. Только сила Его, которая действует в нас могущественно, она способна принести плод, который никогда не поколеблется. Что для этого нужно, друзья? Познавайте Бога. Полюбите Его больше всего. Будьте чуткими к Его голосу. Для этого, прежде всего, нужно желать услышать Его. Для этого нужно иметь внутреннюю готовность повиноваться Ему. Для этого нужно сделать самой большой целью своей жизни – то, чтобы, познавая Иисуса Христа, наполнять свой внутренний мир Его присутствием все больше и больше. Молитесь о действии Святого Духа. Сделайте это для себя регулярной целью. Каждое утро начинайте с день с того, чтобы просить Бога, чтобы Он подействовал в вашем сердце, чтобы Он дал вам эту привилегию, чтобы через вас Его действие распространилось на других людей. Когда я смотрю на вот эту огромную толпу людей, которые здесь, я точно знаю, что все вот это рано или поздно сгорит. Аппаратура, железяки, все то, что вот эти красивые деревья, все то, что на земле. Когда мои глаза опускаются ниже, и я вижу сотни людей здесь сидят, то я точно понимаю, что очень многое из того, что мы видим здесь, останется по эту сторону. И вот только то, что в вашей душе основано на Иисусе Христе, то, что сделано им и Его Духом, только это будет иметь вечную ценность. И об этом наша молитва сегодня. И это то, что мы празднуем сегодня. Давайте мы встанем и помолимся. Господь наш и Бог, благодарим Тебя. Благодарим за то, что сегодня Ты дал нам праздник. Мы знаем, что Ты его дал, потому что если бы Ты не спас эти души, этого праздника не было бы. Если бы Ты не создал и не продолжал созидать церковь, не было бы смысла в этом собрании людей. Поэтому мы поклоняемся Тебе, Господь, и сегодня воздаем славу Тебе. Воздаем славу за Иисуса Христа, который дал нам новую идентичность. Что мы сегодня собраны здесь не потому, что мы русские, американцы, не потому, что мы благородные, не потому, что у нас есть интерес к этой древней книге. Мы собрались здесь сегодня, потому что Иисус стал нашим Спасителем и сделал нас частью тела Своего. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня мы можем радоваться с нашими новыми братьями и сестрами, радоваться их спасению. И мы можем радоваться всему тому, что Ты делаешь в них, и всему тому, что Ты продолжаешь делать в Церкви Твоей. Мы благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который работает в наших сердцах. И я прошу Тебя, Господи, сделай нас чуткими, сделай нас способными воспринимать Твою волю. Сделай нас послушными людьми. За каждого прошу. За свое сердце. За всех присутствующих здесь, особенно за тех, кто присоединился сегодня к нам. Господи, сделай нас сильными устоять. И знаю, что если Ты это сделаешь, то нет такой силы на земле и в преисподней, которая способна была бы оторвать нас от любви Божией. Благодарим Тебя за эту прочность. Благодарим Тебя за эту победу, частью которой мы стали. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!